Комилла Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Делегация группировки «Хамас» провела переговоры в Москве. Умер ингушский чиновник, избитый несколько дней назад в Москве. Суд в Голландии вынес приговор тренеру российской сборной по футболу. Кроме этого, некоторые другие темы – наши традиционные рубрики. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Москве находятся сразу две делегации из Ближнего Востока. Представители палестинского исламистского движения «Хамас» во главе с политическим лидером организации Халедом Машаалем провели сегодня переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Любопытно, что сегодня же в Москве прошел митинг против израильских раскопок на Храмовой горе в Иерусалиме, рядом со знаменитой мечетью Аль-Акса. Одновременно в России в российскую столицу приехала высокопоставленная израильская делегация, во главе которой находится вице-премьер правительства Авигдор Либерман. И вот уже несколько, буквально час тому назад в интервью «Эху Москвы» Либерман заявил, что сам факт приглашения в российскую столицу председателя политбюро «Хамас» является, цитирую, некой легитимизацией террора и большой ошибкой. За ближневосточными событиями, которые разворачивались сегодня в Москве, следил корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Ему слово.
Да, действительно, сейчас очень большой ближневосточный день в Москве, и основное событие этого дня – это действительно переговоры «Хамас» и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Председатель политбюро «Хамас» Халед Машаль после этих переговоров провел в Москве пресс-конференцию, на которой сказал, что, конечно же, для его движения очень важно, что Россия принимает делегацию «Хамас». Я напомню, что на самом деле три страны принимают «Хамас», куда бы они ни хотели поехать. Они могут выехать фактически только в три страны. Это Сирия, Иран, куда в ближайшее время, по словам Халеда Машаля, поедут представители «Хамас», и Россия. И, собственно, о России, как раз как об одной из сторон принимающих представителей этой группировки, Халед Машаль и говорил. Он говорил также о недавно заключенном соглашении с партнерами по руководству Палестины и в то же время соперниками с движением «Фатх».
Мы привезли с собой соглашение и дух этого нового соглашения, заключенного недавно. Это соглашение, заключенное недавно в Мекке между движением «Фатх» и движением «Хамас».
Мы привезли программу политического общего الذي اتفقنا عليه اساسا لحكومه الوحده الوطنيه.
У нас есть общая политическая программа, на которой мы согласились. В основе этой программы является образование правительства национального единства.
Халеду Машалю несколько раз задавали вопрос, означает ли это, что, входя в коалицию с ФАТХ в новом правительстве палестинской автономии, Хамас может быть так же, как и ФАТХ, как его лидер, президент палестинской автономии Махмуд Аббас, решит признать Израиль. Нет, сказал Халед Машаль, только после выполнения очевидных требований. Радио «Свобода» задала вопрос лидеру Хамас, когда может быть отпущен израильский капрал Гилад Шалит. Вот ответ Халеда Машаля.
بالنسبه لجلعاد شليت الاسير الاسرائيلي
этого израильского пленного.
نعم تحدث المسؤولون الروس معنا حوله.
Да, действительно, российские представители говорили с нами о нем.
وموقفنا بوضوح هو اننا حريصون على الافراج عن جلعاد شليت.
И наша позиция ясна. Мы хотим освободить капрала Джалаада Шлита.
ولكن نريد ان تفرج اسرائيل عن العدد الذي طلبناه من اسرانا.
Но мы хотим также, чтобы Израиль в свою очередь освободила определённое число заключённых, которые мы потребовали.
اذا كانت قضيه جندي اسرائيلي واحد تشكل ضغطا معنويا وسياسيا على اسرائيل.
Если положение одного израильского солдата представляет собой давление такое на израильское руководство и на весь Израиль.
فإن الشعب الفلسطيني بأسره يعيش معاناة قاسية بسبب وجود 11,000 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.
То палестинский народ страдает еще больше от наличия 11,000 заключенных в израильских тюрьмах.
Но вы можете себе представить, в каком темпе примерно продолжалась эта пресс-конференция с вот таким параллельным переводом. Я должен также сказать, что делегацию Хамас охраняли собственные охранники вокруг, в агентстве Интерфакс, вокруг подиума, на котором сидели представители Хамас, были собственные охранники и Федеральная служба охраны, государственная российская. Это означает, что действительно им дали гарантии безопасности на уровне государства. Ну и, как вы правильно сказали, в Москве сегодня был митинг против раскопок в районе мечети Аль-Акса, собралось там человек 40, один из тех, кто туда пришел, исламский деятель России Гейдар Джамаль, нашел в митинге и в самих действиях на Храмовой горе такие вот отзвуки конспирологии.
Действия израильского режима сегодня по отношению к Аль-Аксе выражают крайнюю форму тревоги и обеспокоенности за будущее сионистского государства, поскольку главный покровитель и союзник Израиля, Соединенные Штаты, сегодня на глазах всего мира перестраиваются и начинают осуществлять явный крен своей дипломатии в пользу арабов как потенциального союзника и смены Израиля на Ближнем Востоке.
Гейдар Джамаль. Ну и надо сказать, что реакция Авигдора Либермана действительно была жесткой на все то, что происходило сегодня в Москве.
Хамас является террористической организацией, которая занесена в списки террористических организаций во многих странах, помимо Израиля, в Европе, в США. Хамас ни разу не заявил о том, что он отказывается от террора, что он осуждает насилие. Боевики из Хамаса замешаны каждый день в различных терактах. И поэтому позиция по отношению к террору должна быть идентичная ко всем. В этом плане Израиль в свое время, много лет назад, принял одну принципиальную позицию, никогда ее не менял, даже не ожидая взаимности. В свое время, когда Россия предприняла несколько лет назад широкомасштабную операцию в Чечне, все парламенты Запада осудили действия России в Чечне. Единственный парламент на Западе, который поддержал действия России в Чечне, это был израильский парламент. И мы считаем, что нет места двойных стандартам, нет места никаким играм. Террор бьет по всей стабильности во всем мире и угрожает сложившемуся порядку.
Здесь очень важно сказать вот о чем. Не был Авигдор Либерман в Москве в связи с приездом сюда делегации Хамас. Он был здесь, выясняя новую позицию России по дальнейшем выработке дальнейших санкций против Ирана. Но и, конечно же, разговор в Москве у Авигдора Либермана шел о приезде Хамас. В частности, конечно, негативное отношение к этим контактам израильским представителям было высказано. Кирилл?
Спасибо, Данила. Наш корреспондент Данила Гальперович в прямом эфире из студии «Радио Свобода». В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Куркиев, прибывший в Москву в командировку, был на днях жестоко избит группой молодых людей. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран. Погибли двое взрослых и грудной ребенок. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Послы трех западных стран и еще несколько человек ранены при обстреле аэродрома на востоке Шри-Ланки. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут, а также новости и материалы, а также и послушать наше вещание можно, посетив сайт по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Между тем, еще одна международная, сложно назвать ее новостью, история, пожалуй. Последний раунд переговоров по статусу края Косово продолжается в Вене. О том, как в самом Косове относятся к международному плану по урегулированию проблемы, о сегодняшней жизни в этой провинции, рассказывает наш корреспондент Айя Куги, которая находится сейчас в Приштине. Ее репортаж слушайте в программе «Время и мир» в 22 часа после выпуска новостей. Ведет программу Ирина Лагунина. А мы продолжим международные темы обзором свежих американских газет в прямом эфире. Корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с американских тем.
Кирилл, как пишет сегодня в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост», сенатор Хиллари Родем Клинтон приняла решение о том, что в ходе ее избирательной кампании за пост президента будут обнародованы данные об ее основных источниках финансирования. Это хорошая новость для выборов 2008 года, в ходе которых связанные между собой фандрейзеры, способные помочь собрать до миллиона долларов, будут важны как никогда, пишет газета. После этого решения Хиллари и ее главные соперники в обеих партиях также согласились обнародовать имена своих крупнейших финансовых доноров. Вместе с тем, отмечает газета, не стоит отдавать обнародование таких данных на откуп воли или прихоти индивидуалов. Оно должно регулироваться законом. Щелчок компьютерной мыши может раскрыть все финансовые показатели политической кампании, в то время как наиболее критически важная информация будет оставаться защищенной законом. Пишется в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Кирилл.
Давайте перейдем к международным тем, что любопытного в газетах сегодня.
«Лос-Анджелес Таймс» публикует статью политолога из Йельского университета Иена Шапира, посвященную актуальности, на его взгляд, возвращения к политике сдерживания. Автор отмечает, что сегодня многие ведущие эксперты, независимо от их политических взглядов, приходят к выводу, что политика сдерживания в отношении Ирана, даже обладающего ядерным оружием, предпочтительнее военной акции против этой страны. Автор публикации напоминает, что доктрина сдерживания родилась в годы Холодной войны в конце 40-х годов. Ее сформулировал выдающийся американский дипломат Джордж Кеннон в знаменитой статье «Истоки поведения СССР». Кеннон был убежден, что со временем недееспособная советская система рухнет сама собой, не выдержав перенапряжения сил, и история подтвердила его правоту. Урок Кеннона администрация Буша не сумела усвоить, считает автор публикации. Всего несколько лет назад администрация могла воспользоваться солидным бюджетным профицитом, а сегодня государственный долг в связи с войной в Ираке превысил триллион долларов, и в обозримом будущем страна обречена на огромный бюджетный дефицит. Вместо того, чтобы, как предлагал Кеннон, стравливать противников США друг с другом, действия администрации постоянно сплачивают их. И ошеломляющим примером в этой связи стало послание президента Конгрессу в 2002 году, где впервые был введен в оборот термин «ось зла». Этим мы без всякой необходимости оттолкнули Иран, да еще в момент, когда у власти там находились умеренные силы. Подобная опрометчивость явно не соответствовала интересам США. Автор публикации считает, что образцом для действий по отношению к Ирану должна стать Ливия, а не Ирак. Однако сторонники администрации, пишет он, смотрят на вещи по-другому, проталкивая современный вариант доктрины отбрасывания, выступая за военное нападение на Иран, чтобы остановить его программу по созданию ядерного оружия. Об этом говорится в статье политолога Яна Шапира в газете «Лос-Анджелес Таймс». Кирилл.
Действительно, критика администрации президента Буша все усиливается и усиливается. Давайте от политики, у нас осталось буквально полторы минуты, перейдем к неполитическим темам.
На страницах газеты USA Today, Кирилл, находится отражение дискуссии о том, дозволительно ли на номерных знаках автомобилей, находящихся в частном пользовании американцев, помимо самих идентификационных данных, размещать политические и общественные лозунги. А газета пишет, что одни из них безвредны. Это, скажем, призывы оберегать бабочек или вступать в клуб жокеев. Другие окрашены политическим подтекстом. Например, надпись «Выбираю жизнь» говорит о том, что владелец машины – противник узаконенного права американок на аборт. Оказывается, размещение подобных надписей приносит дополнительный доход в казну штатов. Газета отмечает, что в шумихе, поднятой по поводу допустимости или недопустимости побочных надписей на номерных знаках, забывается главное. Эти номера служат для идентификации машины и ее владельца, для чего порой полиции в экстремальной ситуации – располагает лишь долями секунды. Газета USA Today публикует и противоположные мнения, согласно которым американцы имеют право на свободу самовыражения, где бы то ни было. Кирилл.
Спасибо, Алан. Обзор свежих американских газет подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы возвращаемся к российским новостям. В Москве, как вы слышали в выпуске новостей, в больнице умер глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев, прибывший в российскую столицу в командировку. Он был избит 19 февраля на станции метро Сухаревская. Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Чиновник энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев приехал в Москву на совещание региональных руководителей Федеральной службы тарифов. На станции метро Сухаревская, по предварительным данным, чиновник повздорил с группой неизвестных лиц. Куркиева насильно выволокли на улицу, где избили металлической трубой или арматурой. Говорит заместитель руководителя представительства Ингушетии в Москве Умар Сапралиев.
Пока как такового ничего нету в деле, ни свидетелей. Скажем так, Мещанская ОВД занималась первые дни, потом дело передали в прокуратуру. Насколько мне известно, вот ведет там Полупан Александр Васильевич. Пока как такового ничего в деле нету. А версии какие могут быть? Он не должен был выходить там, стало быть. Его вывели, если ценные вещи на месте были, значит, ограбление отпадает. Человека били более 30 раз по голове тяжелым предметом, трубой, наверное. Какая может быть версия? Межнациональная только.
Вы предполагаете вот представительством что-то предпринять, чтобы, может быть, как-то предупреждать по возможной опасности от жителей Ингушетии?
Что мы можем делать? Мы будем как бы отслеживать приезд, отъезд наших чиновников. Это органы должны заниматься этим, не мы. Единственное, мы будем отслеживать это уголовное дело, как бы, и руководство нашей республики, как бы, тоже поставлено на контроль. Будем пытаться, чтобы нашли виновных.
Через неделю после избиения в понедельник Батыр Куркиев скончался в 33-й больнице Москвы. Только в январе этого года, по данным правозащитников, в результате нападений на почве национальной розни и ненависти погибли 5 человек, 17 были избиты. 10 февраля нападению подвергся корреспондент журнала Newsweek Айдар Бурибаев. В полночь на станции метро Театральная к нему подошли 4 человека и задали вопрос, известно ли ему, что Россия для русских. После того, как журналист ответил не только, его начали бить. Нападавших пока не нашли. В прошлом году в России в результате российских нападений погибли 54 человека, 466 пострадали. Нападения, по данным правозащитников, зафиксированы в 40 регионах страны. Больше всего их произошло в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Свердловской области началось пробное вещание цифрового телевидения. До этого подобное вещание запустили в Мордовии. Свердловские власти заявляют, что передовые коммуникационные технологии нужны в отдаленных деревнях. На эту часть программы будут выделены бюджетные деньги, а Екатеринбург окупит себя сам. Согласно областной целевой программе, за 2 года вся Свердловская область должна быть охвачена цифровым телевидением. Тему продолжит Екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
На практике идеи региональных властей развивает телекомпания «Областное телевидение». Уже месяц специальные бригады проводят мониторинг в черте Екатеринбурга. Технология во многом напоминает распространение сигнала мобильной связи. Трудности похожие. То там, то тут на первых порах возникают зоны недоступности или неуверенного приема. В большом городе приходится учитывать архитектуру и застройку. В деревне законы распространения телевизионного сигнала не столько физические, сколько административные. Губернатор Эдуард Росель демонстрирует полную уверенность, что сигнал там будет.
Мы получили все лицензии, мы получили все разрешения. Мы утвердили программу, чтобы в течение 2 лет, 2007 и 2008 года, 100% Свердловская область перешла на цифровое телевидение. В любом доме, в любой деревне.
Чтобы в каждой деревне в обозримом будущем появилось по 30 программ телевидения, в областном бюджете на 2007 год предусмотрено 35 миллионов рублей. Речь идет об оборудовании для приема цифрового сигнала на аналоговые телевизоры, которых в провинции большинство. В намерении привести цифровое телевидение в глубинку есть и практический смысл, объясняет генеральный директор телекомпании областное телевидение Александр Мих.
Это более быстрый способ подключения телезрителей к многоканальным пакетам. Особенно это касается деревень, где кабельное телевидение не развивалось и, скорее всего, не будет развиваться из-за своей очень высокой стоимости. По сути, каждому коттеджу нужно вести отдельный кабель. За 20 лет развития кабельного телевидения в России, в среднем по России охвачено всего 10%. Что не скажешь о Европе, и там охват порядка 80-90%.
По сравнению с Мордовией, где за цифровое телевидение взялись несколько раньше, Свердловская область внедряет более современную технологию, которая позволяет на одной рассчитанной частоте нести до 10 программ, а также обеспечивает развитие мобильного телевидения.
Этот формат предполагает возможность приема на мобильный телевизор, так и на мобильные телефоны. В ближайшее время мы получаем первую партию мобильных телефонов, которые уже имеют встроенный DBH-тюнер. Телефон – это устройство двухстороннее, предполагающее интерактивность, которое, естественно, нужно будет взять на вооружение самим разработчикам контента. На телефон человек 2 часа не будет смотреть. Этот формат предполагает принципиально другой контент. Это короткие новости, короткие фильмы.
Внедрив у себя цифровое телевидение, Свердловская область, вероятно, станет полигоном, где можно будет наблюдать, как отразятся новые технологии на состоянии телевизионного бизнеса в целом. В Екатеринбурге 16 вещателей. Вопрос по свободным частотам в аналоговом вещании, как выражается генеральный директор областного телевидения Александр Мих, стоит очень остро. Избыток места в цифровом эфире рождает новые правила игры и конкуренции.
Телевизионный бизнес – это главное именно стоимость лицензии. Поскольку это является главным дефицитом, в данном случае произойдет значительная девальвация этого фактора. Главной стоимостью компании – это станет контент. Когда этих каналов становится очень много, тогда они превращаются в так называемые нишевые форматы, условно детский канал, музыкальный канал, новостейный канал и так дальше.
Власти разного уровня говорят о содержании, которое понесет в массы новая технология. Едва ли не больше, чем представители местного телебизнеса. Министр культуры и массовых коммуникаций России Александр Соколов, будучи в Екатеринбурге, заявил, что цифровое телевидение позволит убрать пошлость с экранов. Свердловский губернатор Эдуард Россель дал понять, что областной бюджет готов сформировать областной заказ и финансировать полезные каналы.
Культурный канал будет нашей Свердловской области, будет свой канал культуры. Потому что у нас колоссальный объем исторических памятников, и это можно рассказать. Сказать бесконечно.
Без чьей-либо финансовой поддержки будущее региональных вещателей в цифровом телевидении может быть очень коротким. Большинство из них не способны наполнять собственными силами круглосуточное вещание и до сих пор существовали за счет своих лицензий, как сетевые партнеры столичных телекомпаний. На чаше весов в пользу регионалов лишь традиционно высокие рейтинги местных информационных программ. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Слушайте информационную программу «Время свободы» у микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», еще одна рубрика «Политика онлайн», очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Сейчас же в Москве 18:30, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Куркиев, прибывший в Москву в командировку, был на днях жестоко избит группой молодых людей. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран. Погибли двое взрослых и грудной ребенок. В городе Сызрань Самарской области при пожаре в квартире пострадали 2 грудных ребенка, 7 детей отравились угарным газом. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В Афганистане смертник взорвал заминированную машину около американской военной базы «Баграм», где в это время находился вице-президент США Дик Чейни. Погибли несколько афганцев и военных. 23 человека ранены, Чейни не пострадал. Послы 3 западных стран и еще несколько человек были ранены при обстреле аэродрома на востоке Шри-Ланки. Итальянский посол ранен в голову, а американские и германские послы получили легкие ранения. Суд в Нидерландах приговорил тренера российской сборной по футболу Гууса Хиденка к 6 месяцам условного наказания за уклонение от уплаты налогов. Хиденку придется также выплатить штраф в 45 тысяч евро. Россия намерена содействовать снятию финансовой блокады палестинской автономии, заявил глава МИД России Сергей Лавров, который встретился в Москве с лидером правящей палестинской группировки «Хамас» Халедом Машаалем. Глава администрации Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков и его заместитель Хасан Рамазанов задержаны по подозрению в организации убийства. В ряде городов Сибири и Урала, где началась эпидемия гриппа, школы закрываются на карантин. В Тюмени болеют примерно четверть учащихся. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И, конечно же, на нашем сайте вместе с другими историями, аналитикой, публицистикой и вещанием. Интернет-вещанием по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А вы слушаете информационную программу «Время свободы» сегодня, 27 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 февраля 2002 года. Саудовская мирная инициатива. Очередной план ближневосточного урегулирования был предложен саудовским кронпринцем Абдалла бен Абдель Азизом. Об основных его пунктах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в регионе Персидского залива Александр Соболев.
План Риада предусматривает на первом этапе разделение конфликтующих сторон и введение в районы соприкосновения международных наблюдателей. Затем палестинцы и израильтяне сядут за стол переговоров. В обмен на уход с оккупированных в 1967 году арабских территорий, Израиль получит полное признание арабских стран и гарантии безопасности. Посредником выступит США, которые, по мнению саудовцев, являются единственной страной, способной оказать воздействие и на Израиль, и на палестинскую автономию. Хотя в инициативе трудно найти новое положение, ее пункты взяты из многих документов, саудовский план получил стремительное развитие и мощный международный резонанс.
Как в Соединенных Штатах восприняли саудовский мирный план? У микрофона Юрий Жигалкин.
Белый дом совершенно явно выделяет лишь один новый в контексте ближневосточного конфликта аспект саудовской инициативы. Кажущуюся готовность Саудовской Аравии стать инициатором полного примирения арабского мира с Израилем. Вот что говорит американский специалист по Ближнему Востоку Эдам Гарфинкл. Эта история началась, я думаю, из импровизации кронпринца, который, скорее всего, намеревался сделать лишь один из пропагандистских жестов. Дело в том, что саудовцы в самом деле выступили с серьезной инициативой еще до терактов 11 сентября. По их призыву, Белый дом выступил с рядом серьезных заявлений, в том числе высказавшись за создание палестинского государства. В ответ Ясер Арафат письменно пообещал саудовцам прекратить нападение на Израиль, чего не произошло. С тех самых пор саудовцы пытаются чем-то загладить этот довольно унизительный для них прокол. Поэтому очень сложно судить о серьезности данной инициативы. А самое главное, о ее исполнимости. Одним из явных позитивных моментов является то, что кронпринц упоминает государство Израиль в своих предложениях. Раньше саудовцы избегали употребления слова «Израиль». Но совершенно непонятно, что Абдулла имеет в виду, говоря о нормализации. Неизвестно, станет ли эта инициатива приоритетом саудовской внешней политики. Тем не менее, многие ведущие участники конфликта, судя по всему, ухватились за эту идею как за последнюю надежду. Есть ли, по-вашему, поводы надеяться на то, что все это приведет к прорыву в израильско-палестинских отношениях? Не думаю. У палестинцев сейчас нет руководства, способного и готового пойти на мир. А все остальные факторы представляют из себя лишь мишуру.
Саудовский мирный план не осуществился. Радио «Свобода», 27 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся от истории, недавней истории ближневосточного конфликта к новостям, но не политическим, а к событиям в сфере высоких технологий. У микрофона наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. На конференции акционеров IBM консультант компании Дэвид Шорт, работавший с операционной системой Windows Vista, сообщил, что для оптимальной работы под управлением Vista компьютеру потребуется 4 гигабайта оперативной памяти, а не один, как предполагалось ранее. Также отмечалось, что сотрудники компании Microsoft зачастую сами используют для демонстрации преимуществ своей операционной системы компьютеры, оснащенные 4 гигабайтами оперативной памяти. О требованиях к нормальной работе Windows Vista рассказывает Александр Костин.
Действительно, для работы Windows Vista необходим чрезмерный объем оперативной памяти, который редкость даже на новых компьютерах. Такой объем требует технология SuperFetch. Данные считываются с жесткого диска и размещаются в оперативной памяти для более быстрого запуска и работы графических приложений. Эксперты других компаний также считают, что Microsoft занижает минимальные требования. По мнению специалистов компании Dell и Samsung Electronics, машина под управлением Windows Vista должна быть оборудована хотя бы 2 гигабайтами оперативной памяти.
Новости коротко. Компания Cisco и Apple урегулировали конфликт относительно торговой марки iPhone. По условиям соглашения Apple сможет назвать свою сотовую новинку iPhone, а Cisco отказывается от любых судебных претензий. Взамен Apple согласилась на сотрудничество с Cisco в различных сферах в интересах обеих компаний. Корпорация Nokia начала распространение мультимедийного телефона Nokia N93i на территории России и стран СНГ. Сами производители называют его мультимедийным компьютером. Главное достоинство аппарата Nokia N93i – съемка видеороликов в формате DVD. Модель также обладает функцией прямого подключения к телевизору, способностью работать в сетях широкополосного мобильного доступа и широким диапазоном коммуникационных возможностей. Депутат Государственной Думы Михаил Заполев заявил, что на многих компьютерах, используемых в Думе, установлено нелицензионное программное обеспечение. Заполев обратился к руководству Нижней Палаты с просьбой быстро решить проблему, чтобы депутаты не оказались на месте директора сельской школы Александра Поносова.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит любопытная судебная тема. Голландский суд признал главного тренера сборной России по футболу Гууса Хиддинка виновным в неуплате налогов на сумму около 1 400 000 евро. Хиддинк приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно и оштрафован на 45 000 евро. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Прокуратура Нидерландов выдвинула против Хиддинка обвинение в неуплате налогов на общую сумму в почти 1,5 миллиона евро за 2 года. 2002 и 2003, и требовала в качестве меры наказания приговорить Хиддинка к тюремному заключению сроком на 10 месяцев, причем неусловно. Судья таким образом частично оправдал Хиддинка, отклонив обвинение в мошенничестве за 2002 год. Судья также принял во внимание смягчающие обстоятельства. К таким обстоятельствам были причислены ущерб репутации тренера в связи с публичностью судебного процесса и факт уплаты Хиддинком налогов по месту официальной регистрации в Бельгии и по месту работы в Южной Корее. Сам Хиддинк на оглашении приговора отсутствовал. В нидерландской прессе уже вторую неделю появляются сообщения о том, как эмоционально Хиддинк воспринимает развернувшийся против него процесс. Через своего адвоката Хиддинк заявил, что приговором не удовлетворен, так как он позорит его имя. Адвокат Гууса Хиддинка Ян Лелевелт сказал: «Господин Хиддинк отреагировал на этот раз более нейтрально. Он прежде всего рад, что процесс завершен. Он также рад, что был оправдан за 2002 год. Господин Хиддинк, однако, очень расстроен, что его все-таки приговорили к тюремному заключению, пусть даже условно, так как на вещи подобного рода средства массовой информации всегда обращают особое внимание». Бухгалтер Хиддинка Симон Ванденбоумен был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения условно. Так же, как и Хиддинк, он должен будет уплатить штраф в размере 45 тысяч евро. Еще одним смягчающим обстоятельством в деле Хиддинка стали показания его подруги, которая подтвердила их честное намерение совместно проживать в новом доме в Бельгии и объяснила, почему эти намерения не оправдались. Жить в Бельгии, а работать в голландском Эйндховене, где базируется клуб ПСВ, тренером которого Хиддинк был в указанный период, оказалось слишком сложно. К тому же паре не понравилась общая атмосфера в бельгийском городе Ахел. Пара призналась, что переехала в Ахилл по совету своих финансовых консультантов, ведь разница в сумме, подлежащей к уплате в качестве подоходного налога за 2002-2003 годы по сравнению с Нидерландами составляла почти 1 миллион евро. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Информация телеканала Discovery о том, что 4 марта на нескольких телеканалах в Великобритании, Канаде и Израиле будет показан документальный фильм американского кинорежиссера Джеймса Кэмерона «Потерянная могила Иисуса», вызвала всплеск нешуточных эмоций как в мировой, так и в русскоязычной интернет-сети. Фильм, по мнению ряда критиков, способен пошатнуть базовые принципы христианства, так как рассказывает о том, что в Иерусалиме обнаружены останки Христа. Сначала несколько наиболее типичных и ярких комментариев к сообщению Discovery и пресс-конференции Джеймса Кэмерона.
Вот уж действительно забавно и грустно. Кэмерон неоднократно говорил о том, что во время съемок «Титаника» не хотел тревожить остов настоящего корабля, покоящегося на дне Атлантики, поскольку это, по сути, огромная братская могила. А в евангельские могилы он бесстрашно полез.
А мне плевать на Кэмерона. Я знаю, что Иисус воскрес и жив, и ждет нас всех на небесах. Я с ним регулярно общаюсь.
Я, конечно, скептик и насмешник, но вот хочу спросить. С помощью земной генетической науки удостоверять личность Иисуса Христа Небесного – это что? Цинизм, шутка, кощунство, глупость, научное любопытство? Сам я пока не решил.
Вам, скептикам неверующим, быть бы поосторожнее. Истина одна, исходит она от Бога, а все остальное заслуживает не больше доверия, чем человек, который утверждает, что истиной владеет. Ваша главная цель – уничтожить веру в высшее знание и власть. На самом деле представляет собой стремление уничтожить мораль. Без Бога нет ни истины, ни взаимопонимания между людьми. Вот и я сейчас пишу о том, что большинству из вас понять невозможно.
Это комментарии на блогерских сайтах BBC и журнала Time. Вкратце напомню, в Иерусалиме в 1980 году были найдены останки людей. После исследования ДНК останков, обнаруженных в урнах захоронениях, появилась версия, что это люди по имени Иисус и Мария Магдалина. На других урнах, как сообщается, написаны имена Иосифа, Марии и Матфея. Вместе с Джеймсом Кэмероном над фильмом работал израильский режиссер Симха Якобовицы. Что же представляет собой эта находка? Мнение моего коллеги, священника, ведущего программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Якова Кротова.
Тут есть одно печальное обстоятельство. Дело в том, что Кэмерон работает с человеком, который замешан в фальшивке 2002 года, когда нашли ассуарий, то есть небольшую вазу для костей, на которой было написано «Иаков, брат Иисуса». Потом выяснилось, что сосуд подлинный, а надпись современная. Ну и, конечно, заявление о том, что по ДНК можно что-то установить, они логически абсурдны, потому что в современном мире мы не знаем никого, кто был бы прямым родственником Иисуса. Ну, разве что брать ДНК у патриарха Алексея или у папы Римского и доказывать, что вот совпало. Это, конечно, коммерческая сенсация. Видеть здесь какую-то идеологическую подоплеку, что злобные масоны нападают, я думаю, не стоит, а такая уже линия появилась. И христиане иногда грешат тем, что разыскивают слишком рьяно себе материальные святыни, как это было с Туринской, скажем, плащаницей. А не надо рыпаться. Наше спасение на небесах, и в этом смысле без материи мы как-нибудь проживем.
Мнение журналиста и священника Якова Кротова. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
В Москве в 18 часов 45 минут вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Он прибыл в Москву на командировку. В командировку несколько дней назад был жестоко избит группой молодых людей. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран. Погибли двое взрослых и грудной ребенок. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Послы трех западных стран и еще несколько человек были ранены при обстреле аэродрома на востоке Шри-Ланки. Суд в Нидерландах приговорил тренера российской сборной по футболу Гууса Хиддинка к 6 месяцам условного наказания за уклонение от уплаты налогов. Ему придется также выплатить штраф 45 тысяч евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков, инвестиции, интервью на экономические темы, курсы валют. В панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Доверие к России в мире остается на одном из самых низких уровней по сравнению с другими странами, а существующие механизмы и методы его формирования, которые используют российские компании, работающие за границей, не соответствуют ожиданиям зарубежных аудиторий и не являются в достаточной степени эффективными. Об этом говорится в исследовании, подготовленном экспертами международной коммуникационной компании «Эдельман». В частности, согласно проведенному опросу, только 18% респондентов развитых и 44% в развивающихся странах заявили о доверии к компаниям из России. Для сравнения, немецким корпорациям доверяют 68% и 79% опрошенных соответственно. Участниками опроса, который проводился в 18 странах, стали экономически и социально активные люди старше 35 лет. Министерство экономического развития и торговли России до конца недели внесет правительство проект постановления об организации в стране топливно-энергетической биржи. Как сообщили представители министерства, первые торги на этой бирже могут начаться с 1 мая. Однако площадка, где они будут проводиться, будет определена позднее. Ранее глава министерства Герман Греф говорил о том, что российская топливно-энергетическая биржа может быть размещена в Санкт-Петербурге. По мнению российских властей, организация биржевых торгов энергоресурсами, в частности нефтепродуктами, приведет к снижению цен на эти товары. Свой прогноз у вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты, за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас.
Доля атомных электростанций в общем объеме выработки электроэнергии в России в 2006 году выросла до 17% против 15,8% годом ранее, сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Сейчас, по его словам, перед отраслью ставится задача в перспективе увеличить выработку электроэнергии в общей структуре ее производства до 25-30%. В связи с этим, как считает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи Юрий Липатов, государству следует увеличивать финансирование национальной атомной энергетики.
В 90-х годах государство от электроэнергетики как таковой отказалось. И практически никаких средств не было для того, чтобы заниматься нормальным воспроизводством, то есть менять старое устаревшее оборудование, и вот в этом плане был тупик. И поэтому вопрос стал о том, откуда брать инвестиции. Атомная энергетика – это энергетика государственная. Там, где частные компании, безусловно, должна работать система частных инвестиций. Там, где государство обозвалось государством, значит, оно должно и выполнять свои функции.
Федеральное агентство связи России вечером в понедельник завершило прием заявок на участие в конкурсах по продаже 3 лицензий на предоставление в стране услуг сотовой связи 3-го поколения. Их итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно $100 000. Однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Заявки на участие в конкурсе подали 3 крупнейших оператора сотовой связи в России – компании МТС, Вымпелком и Мегафон. О намерении участвовать в конкурсах заявили также несколько региональных телекоммуникационных компаний. Говорит руководитель Федерального агентства связи Андрей Бескоровайный.
Так как это радиотелефонная связь, в соответствии с законодательством, мы подразумеваем, что это будут федеральные номера, в первую очередь. Номерная емкость существует сегодня свободно, и под 3-е поколение, естественно, она зарезервирована, существует. И те операторы, которые выиграют, или там те заявители, которые выиграют конкурсы, запросят на соответствующие номера, своим ее выдадут без всяких проблем.
Президент Венесуэлы Уго Чавес подписал декрет, предусматривающий передачу под контроль государственной нефтяной компании 4 крупнейших проектов добычи нефти в бассейне реки Ориноко. На их долю приходится 20% всей добываемой нефти в Венесуэле, которая является 5-м в мире ее экспортером. Сегодня в этих проектах участвуют американские нефтяные компании ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, а также British Petroleum, французская Total и норвежская Statoil. Доля национальной нефтяной компании в проектах, которая составляет в среднем 40%, к 1 мая, по словам Уга Чавеса, должна быть увеличена как минимум до 60%. После официальной публикации декрета зарубежные компании, уже вложившие в эти проекты более 17 миллиардов долларов, должны будут в течение 4 месяцев решить, оставаться ли в них на правах миноритарных участников. Уга Чавес пока не пояснил, какая компенсация будет предложена зарубежным инвесторам, если они решат выйти из проекта в долине реки Оренок. Международный совет по зерну вновь повысил прогноз мирового производства зерна в нынешнем сельскохозяйственном году. Как сообщается в ежемесячном обзоре совета, февральский прогноз составляет 1 миллиард 559 миллионов тонн. Это на 2 миллиона тонн превышает оценку января. Прогноз мировой торговли зерном увеличен до 214 миллионов тонн, что на 2 миллиона тонн больше, чем в прошлом сельскохозяйственном году. Эксперты Совета связывают это с увеличением прогноза импорта кукурузы из ряда стран Латинской Америки, а также с наличием более крупных, чем ожидалось, ресурсов экспорта зерна из России. Курс доллара на сегодня 26 рублей 17 копеек, на завтра 26.16. Евро сегодня стоит 34 рубля 49 копеек, курс на среду 34.52. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. С начала 90-х годов прошлого века в Испании существует ассоциация родственников солдат, пропавших в России. Речь идет о военнослужащих так называемой «Голубой дивизии», которая была послана в годы Второй мировой войны испанским диктатором Франко в помощь Германии на Восточный фронт. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Ассоциация была основана двумя известными адвокатами из города Толедо, братьями Фернандо и Мигелем Анхелем Гаридо. О том, как это произошло, рассказывает Фернандо Гаридо. Наш дядя, брат нашей матери, доброволец Голубой дивизии, погиб в России в возрасте 19 лет. Когда умирала наша бабушка, мы дали ей обещание, что, повзрослев, отправимся в Россию, найдем могилу дяди и привезем его останки в Толедо. Прошло много лет, и когда рухнул железный занавес, мы вспомнили свое обещание и отправились в Россию. Прибыв на место событий, мы обнаружили могилу не только нашего дяди, но и тысяч других испанских солдат, которые также заслуживали, чтобы их похоронили в родной земле. Братья Гаридо нашли останки дяди и привезли их в Испанию. Это было в 1998 году. Но в Россию они продолжают ездить каждый год, и не одни, а в сопровождении родственников погибших солдат. Ассоциация, которой они руководят, уже разыскала и перезахоронила на родине десятки испанских военнослужащих. Голубая дивизия воевала на двух фронтах – на Волховском и на Ленинградском. Поэтому испанские захоронения в основном находятся в районе Новгорода и у поселка Красный Бор под Петербургом. 10 февраля 1943 года в бою у Красного Бора за полтора часа погибли 2200 испанских солдат. Всего за 3 года пребывания на Восточном фронте дивизия потеряла убитыми порядка 5000 бойцов. Раненых и пропавших без вести было не менее 15 тысяч. Из 400 пленных домой в 1954 году вернулись 286 человек. Поисковые работы в России по просьбе ассоциации, которой руководят братья Гаридо, финансирует Министерство обороны Испании. Осуществляет работы немецкая коммерческая фирма, которая ищет в тех же районах могилы своих соотечественников. Ну а помогают ли испанцам россияне? Фернандо Гаридо. Нам оказывается всесторонняя поддержка и со стороны администрации, и военных, и простых российских граждан. Мы получаем от них постоянно бескорыстную помощь. Нам помогают находить могилы, готовить необходимую документацию на эксгумацию и вывоз останков. Во всем мы находим поддержку. России мы за эту помощь очень благодарны. Недавно братья Гарридо были награждены российским правительством медалями за боевое содружество. За то, что они разыскали в Испании и уговорили испанских военных и испанское правительство вернуть в Россию крест Софийского собора в Новгороде. Мы как-то попали в военно-инженерную академию в городке Ойо де Монсанарес под Мадридом и увидели в часовне при академии двухметровый православный крест. Как он здесь оказался? Начальник академии, генерал, пояснил нам, что крест привезли из России солдаты голубой дивизии, что во время артобстрела в купол собора Святой Софии попал снаряд, и крест упал на землю. В то время в Новгороде была расквартирована испанская саперная часть. Солдаты нашли крест под осколками кирпича и увезли в Испанию в память о тех событиях. Мы решили, что в академию нас направило само провидение, что пришло время вернуть крест России и тем самым хоть как-то отблагодарить российский народ за помощь в нашей деятельности. Крест отвез в Россию лично министр обороны Испании. Сейчас братья Гарридо готовят очередную экспедицию в Новгород. Они планируют отправиться туда в мае. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час с лишним в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Переговоры России с лидерами палестинского движения «Хамас». Как меняется роль Москвы в ближневосточном урегулировании? Мнение экспертов «Радио Свобода». Теракт на американской военной базе в Баграме во время визита вице-президента США Дика Чейни. Каким образом преступнику удалось перехитрить мощные службы безопасности? Наказание футбольному тренеру Гусу Хиддинку за неуплату налогов, условный срок заключения, денежный штраф. Слишком ли это жестко или слишком это мягко? Об этом в специальном репортаже из Нидерландов корреспондента «Радио Свобода». Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, депутат Верховной Рады Украины Николай Катеринчук. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Наши попытки убедить Иран вернуться за стол переговоров.
Ураган такой силы не обрушивался на Тбилиси последние 50 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если бы мы издали, например, Майнкамп, нам было бы понятно, с чем была проверка. Но это учебное пособие.
Геноцид, Сербия. Геноцид.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.
Говорит радио.